Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что межрегиональная общественная организация «Коммунисты Петербурга» и Ленобласти намерена обратиться в суд с иском против авторов фильма «Ленин. Что скрывали мифы» и телеканала ТВ-центр, на котором показали этот фильм. Выглядело ли кощунством демонстрации спорной картины в годовщину смерти Ленина? Об этом беседуем с председателем комиссии ЦК КПРФ Сергеем Серегиным у нас в студии и исполнителем текста от автора этого фильма Давидом Шнейдером. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер обоим гостям.
Сергей Иванович. Добрый вечер.
Здравствуйте. Первый вопрос. Сергей Серегин, что возмутило вас вот в демонстрации этой ленты в день смерти Ленина?
Дело даже не в том, что это демонстрировалось в день смерти Ленина. Хотя само по себе это кощунство, наверное, такие вещи проделывать. Возмутило другое, что фильм сделан неизвестно, так сказать, кем, неизвестно как. Я прошу никого не обижаться на это, но когда люди очевидные вещи начинают подавать как некую сенсацию то, что сделано в этом фильме, это говорит только о том, что либо они истории не знали и не знают, либо это говорит о нарочитой какой-то, так сказать, заданности в обыгрыш той темы, которой они занялись. И возмущает то, что обращаются с фактами совершенно без пардона. Причем самое интересное, что даже в самом фильме есть некие посылы, которые опровергаются самим же фильмом. Ну, например, один из участников этого фильма говорит, ну что там, какие были баррикады у Зимнего дворца, там где-то так, в какой-то момент времени. Там были просто дрова, которыми отапливали Зимний дворец. Возможно, что это были дрова для отопления Зимнего дворца, но что-то мне не верится, чтобы на Дворцовой площади у Царского дворца были, так сказать, располагались запасы дров для отопления этого самого дворца. Ну, не верится мне в это.
Теперь слово его оппоненту Давиду Шнейдерову, исполнителю текста от автора фильма «Мифы о Ленине». Он у нас на прямой телефонной связи. Как создавался этот фильм и как вы получили вот этот вот почетный заказ?
Ну, добрый вечер еще раз. Меня действительно пригласили озвучивать автор фильма Светлана Стасенко насчет того, что неизвестно кто, просто маленькое уточнение. Достаточно известный режиссер документального кино. Поэтому ему, уважаемому оппоненту, хорошо бы тоже не очень задевать людей, говоря о них неизвестно кто, и хотя бы посмотреть в титрах фамилии авторов этой картины. Насчет того, кощунственно ли показывать картину «День смерти Ленина», возможно, да. Хотя, честно говоря, меня на нашем телевидении не удивляет уже ничего. То копание в грязном белье известных и уважаемых людей, покойных, к сожалению, это вошло в традиции нашего телевидения. Безусловно, фильм показан быть должен. Насчет того, верится или не верится в дрова на Дворцовой площади, понимаете, вера – это одно, исторические факты – это другое. Я считаю, что если господа из Коммунистической партии Российской Федерации не согласны принципиально с фактами, которые обнародованы в этом фильме, они должны подать в суд. Я бы, честно говоря, очень хотел, чтобы этот судебный процесс состоялся. Может быть, на нем и будет поставлена историческая точка в деятельности Коммунистической партии РКПБ в деле уничтожения России.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что намерение коммунистов обратиться в суд с иском против автора фильма «Ленин. Что скрывали мифы» и телеканала ТВ-центр, на котором показали этот фильм, мы обсуждаем с председателем комиссии ЦК КПРФ Сергеем Серегиным у нас в студии и исполнителем текста от автора фильма «Мифы о Ленине» Давидом Шнейдером у нас на прямой телефонной связи. Олег Попцов, бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВ-центр, также разочарован поступком своих преемников.
Попытка, во что бы то ни стало, обгадить прошлое – это следствие несостоятельности настоящего. Ленин был не просто гениальным, это супергениально. Делать революцию в такой стране, разработать НЭП, который мог бы сделать страну не в том состоянии диком, который начал все выкорчевывать Сталин. Вот, пожалуйста, Дэн Сяопин. слово в слово списал НЭП. Что мы получили в Китае? Вот что мы потеряли. Значит ли это, что нужно отрицать, что был красный террор? Был. Потому что был белый террор как ответ. Да, был. Все это правильно. Не надо стараться вытереть ноги. Я в 90-е годы говорил младореформаторам. Остановитесь, не делайте революцию. Что вы творите? Вы повторяете 17-й год. Вы перечеркиваете прошлое. Запомните, их проклятого совка хватило на 70 с лишним. А вы через 10-12 лет перестанете существовать. Для меня это было потрясением, когда именно на 13-й год СПС перестала вообще существовать. Это плата. Будьте внимательны к прошлому.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судебный иск Компартии против автора фильма «Ленин. Что скрывали мифы» и телеканала ТВ-центр, на котором показали этот фильм, мы обсуждаем с председателем комиссии ЦК КПРФ Сергеем Серегиным у нас в студии, исполнителем текста от автора фильма «Мифы о Ленине» Давидом Шнейдером на прямой телефонной связи. Слово Сергею Ивановичу.
Давид, я благодарен вам за честность. Вы очень точно определили тот фильм, в котором вы, к сожалению, участвовали, и сказали о том, что этот фильм, так сказать, не надлежащий, что ли, если так уж не буду вас полностью цитировать. Но что касается Дрофуса, сколь скоро об этом зашла речь, я и говорю, что небрежно сделан фильм даже в историческом плане, потому что, заявив вот о том, что это запасы дров, дальше вы даете слово очевидцу, он, правда, был маленьким в то время, эмигранту, я уж не помню, кто, как его фамилия там в фильме, к сожалению. Я прошу прощения, я плохо читаю ваши титры, наверное, и плохо запоминаю эти фамилии. Но он как раз именно он и заявил, что там были баррикады, мы шли с матушкой по Дворцовой площади, там были баррикады, сложенные из поленьев. Да, так на самом деле и было. То есть вы бы хоть там увязывали в своем фильме факты, которые вы преподносите.
Слово Давиду Шнейдерову.
Вы знаете, действительно, не я преподношу факты. Текст был написан авторами фильма. Я не историк по образованию. И действительно, я благодарен за теплые слова в мой адрес. Я честно делал свою работу. Я не могу сказать, что я питаю особой симпатии, вы уж извините, и к господину Ленину, товарищу, и к коммунистической партии. Но мне действительно очень бы хотелось, чтобы состоялся судебный процесс, где профессиональные люди, историки, архивисты, могли бы, наконец, извлечь документы, которые бы пролили свет на всю эту историю. Потому что невозможно в протяжении стольких лет заниматься оскорблениями, взаимными упреками и прочее.
Спасибо. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, Ленин сначала должен умереть в нашем народе. Не в мавзолее, а именно в народе, а потом его можно выносить. Ну вот скажите, почему он до сих пор живет в нашем народе? Спасибо.
Очередной вопрос Сергею Серегину. Вчера Геннадий Зюганов сказал, что к вам 70 тысяч молодых членов вступило в минувшем году.
Ну, совершенно верно. Молодежь вступает в коммунистическую партию сегодня, и, наверное, критерием этого является наша численность. Всегда говорят, коммунисты вымирают, коммунисты умерли. Да, действительно, старшее поколение у нас было достаточно возрастным. Они действительно уходят в силу современной жизни, в силу возраста, но им на смену приходят молодые. А что касается, почему Ленин не умер, потому что, ну, тут, простите, буду цитировать. Дело Ленина живо, потому что оно верно, так сказать. Ну, это пересказ, это перефраз, но, тем не менее, дело верно. Поэтому всякий, кто столкнулся с трудами Ленина, всякий, кто столкнулся с делами Ленина, кто понимал и понимает, что сделал Ленин в своей жизни для освобождения человечества от зависимости капитала, безусловно, его воспринимают как выдающуюся личность. И в этом смысле похоронить Ленина можно тогда в глазах людей, когда человечество убедится, что свобода – это не то, что нужно. Причем свобода не на словах, а свобода на деле.
Вопрос Давида Шнейдерова. Может ли процесс против вашего фильма превратиться в исторический суд над КПСС? Вам слово.
Вы знаете, я очень надеюсь, что процесс над этим фильмом, я не хотел бы употреблять высоких слов, в исторический суд. Я надеюсь, что он все расставит по местам. Понимаете, мы в конце концов, после 70 лет всего этого, после 15 лет перестройки, мы должны наконец узнать правду. Чем была революция 17-го года? Что сделал Ленин? Почему необходимы ли были эти массовые жертвы? Были ли они? Чем они были продиктованы? Почему из Ленина вырастали? Если действительно Компартия в этом виноват, это должен быть процесс, аналогичный Нюрнбергскому. Но это должны быть доказательства, должны быть включены из архивов документы. Люди должны прочитать, увидеть переписку Ленина, прочитать своими глазами декреты, указы советской власти. Нельзя апеллировать верю и не верю. Это не аргумент.
Спасибо. Валерий Новодворский, лидер партии «Демократический союз», разделяет идеологию авторов фильма.
Я думаю, что мы должны похоронить Ленина в земле, а коммунистов в истории. Меня поражает наглость этой преступной организации, которая до сих пор лелеет память о омерзительном чудовище, совести которого только в России как минимум 60 миллионов жертв. Можно себе представить, чтобы сейчас кто-то поставил фильм о Гитлере и против немецкого канала неонацисты подали бы иск, потому что кинематографисты не уважают Гитлера. Коммунисты даже не знают, что хуже всего в их пахане. Его еврейское происхождение, которое, кстати, неоспоримо, это абсолютно не компромат. А что касается шпионажа, то принципов у коммунистов нет. И они сами всегда говорили, что нравственно то, что полезно для дел пролетариат. Конечно, они брали деньги у немецкого генштаба, за что тот им давал. Они эти лишние вопросы не задавали.
Я не готов полемизировать с Валерией Ильиничной, поскольку я не специалист в определенных сферах медицины. Но что касается, так сказать, ее вопросов и ее претензий на абсолютную истину, то должен вам сказать насчет немецких денег в частности. Вот была такая публикация 7 ноября прошлого года в российской газете. Не где-нибудь, это официальный орган сегодняшней власти, где руководитель Федерального архивного агентства Козлов на вопросы газеты, была ли революция сделана на немецкие деньги и был ли Ленин шпионом, Козлов ответил: документально по существу удалось разоблачить один из главных мифов революции о том, что большевиков финансировало германское правительство. Это сделал питерский ученый Виталий Иванович Старцев, который нашел бумаги, подтверждающие, что все документы на эту тему были сфальсифицированы. Документы фальсифицировал журналист Фердинанд Остендовский сразу же после 17 года. Это была обычная идеологическая борьба, известно даже, кто стимулировал эту борьбу. Это был наш сосед за океаном.
Вопрос Давиду Шнейдеру. Может, авторам фильма стоило дать слово и противоположной стороне?
Знаете, я еще раз, тут, на мой взгляд, спор переходит в некий тупик. Потому что, опять, мы апеллируем некими абстрактными вещами. Что значит «доказал»? Потому что существуют многие другие доказательства, что Владимир Ильич все-таки брал деньги от германского генштаба, что их везли в бронированном вагоне, что революция была сделана на немецкие деньги. Когда начинают приплетать нашего заокеанского соседа, вы знаете, в последнее время начинают от этого трясти. Потому что Советский Союз с легкой руки коммунистов всегда славился тем, что он создает умело образ врага. Мы сейчас вновь создаем образ врага в лице Соединенных Штатов Америки. Международная изоляция Россию приведет к краху, катастрофе и к беде. Мы не можем создавать врагов. Доказательство того, что Ленин и большевистская партия финансировалась немцами, они есть. Тогда, пожалуйста, открывайте архивы. Открывайте архивы КГБ, открывайте архивы ФСБ, публикуйте документы. Занимайтесь открытыми диспутами. Показывайте документы. Это единственное, что может этот спор решить объективно. Потому что точки зрения субъективизма, родственники убитых и замученных людей, родственники людей, отсидевших десятилетия в сталинских лагерях, имеют полное право эту власть ненавидеть и коммунистам не доверять. Если господа коммунисты уверены в том, что они правы, докажите свою правоту. Если Валерия Ильинична Новотворская уверена в том, что она права, необходим судебный процесс, на котором все стороны смогут высказать свое мнение, показать документы, и приговор суда должен поставить точку, наконец, в этой страшной истории.
Спасибо. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа, и вот товарищ там у вас есть, вот, и все остальные товарищи. Ну вот, знаете, я хочу предупредить, я очень хорошо отношусь к коммунистам в плане того, что у меня много, так сказать, знакомых, приятелей, там, помогаю иногда им. Вот. Но вот то, что, так сказать, Владимир Ильич убивал зайчиков, мне это рассказывали в школе, нам читали что-то такое. Вот, насчет этих самых вот идиотских этих вот дров там на Дворцовой, я вот, так сказать, тоже, так сказать, военным был, вот, но там совершенно идиотские были вот эти вот, ну, любой, так сказать, вам скажет, что это непригодно, там женщины притащили какие-то там эти поленницы дров и пытались за ними спрятаться, потом их били там прикладами по башкам.
Слово Сергею Серегину на студии.
Здесь трудно, так сказать, возражать Давиду, хотя бы по той простой причине, что все его вопросы должны быть заданы фактически и обращены, еще раз подчеркиваю, к руководителю Федерального архивного агентства России Козлову. Так что, пожалуйста, он владеет этими архивами, он руководит этим архивом. Если он об этом заявляет, пожалуйста, обращайтесь к нему с вашими претензиями. Я не сильно подозреваю, что господин Козлов, ну, скорее всего, я не уверен, что он член нашей партии. Думаю, что этого и нет на самом деле. Другое дело. Вот вы с пафосом говорите, не нужно создавать образ врага, их не нужно создавать. Враги есть сами по себе. Есть сама по себе Россия, есть ее союзники, есть ее враги. Все есть в этом мире. И делать вид, что мы живем в безвоздушном пространстве, где все нас любят, безумно. В том числе и те, кто говорят, Россия слишком богата, давайте, так сказать, потребуем от нее, чтобы она свои богатства отдавала всем поровну. Это ведь тоже есть, на самом деле, это официальное заявление тех самых заокеанских друзей.
Вопрос Давиду Шнейдерову. Не послужил ли вот сам фильм углублению раскола в российском обществе?
Вы знаете, я думаю, что нет. Дело в том, что несколько лет назад в пионерлагере «Артек» ежегодно проводится фестиваль детского кино. Несколько лет назад мы ездили снимать передачи об этом фестивале. На детском фестивале показывали фильм «Чапаев». Было решено все это обставить в неком театрализованном виде. На детей надели буденовки, старую пионерскую форму, дали им в руки плакаты «Мы идем смотреть Чапаева», а мы встали с камерой у входа в кинотеатр и задавали детям и пионервожатым вопрос: «Кто такой Чапаев?» Они не знают. Я снимаю программу про систему подготовки актеров в театральных училищах. Мы снимали в театральном училище имени Щукина. Я спрашиваю у студентов, у ребят, которым от 18 до 20 лет, кто такой Щукин, актер, играл Ленина, кто такой Ленин. 90% молодых не знают, кто это. Поэтому раскол нет. История сама распорядилась. Советский Союз рухнул в одночасье. То, что сейчас осталось, может спорить, хорошо это или плохо, но он рухнул. Сильная страна не рушится. Поэтому Советский Союз был изнутри подточен. Значит, в этой власти была червоточина. Сейчас нужно, на мой взгляд, почему я так настойчиво всю эту программу твержу о судебном процессе, об открытом судебном процессе, который бы освещался всеми средствами массовой информации. И левого толка, и правого толка, радикальными, западными, восточными, всеми. Рассудить и поставить, наконец, точку. Понимаете, мы должны делом заниматься. Мы должны поднимать страну и работать, а не тратить силы, энергию на обсуждении, стрелял Ленин зайчиков или не стрелял Ленин зайчиков. Я абсолютно согласен. Вот у меня достаточно много расхождений с Валерией Ильиничной и Новодворской. Но Владимир Ильич Ленин, проживший в христианской стране, должен быть похоронен по христианскому обряду. Тело Ленина должно быть предано земле.
Давид, нужно ли говорить о том, что атеист должен соблюдать христианские обряды? Известно, что Владимир Ильич всегда был атеистом. Потому что так, к слову. А что касается, так сказать, суда, о котором вы говорите? Ну, давайте, так сказать, обсудим эту проблему. Но вопрос, а судьи кто? А судьи кто?
Судьи кого? Судьи Ленина? Суд Ленина должен решить документами?
Кто?
Судьи, беспристрастные судьи, ученые, историки и архивисты. Насчет атеист, Владимир Ильич Ленин был крещен.
И тем не менее, атеизм его определялся его убеждениями, а не тем, был ли он крещен. Мы знаем немало людей, которые, так сказать, родились в одной вере, а исповедовали всю жизнь другую. Вы, наверное, знаете такие примеры и в своей собственной жизни.
Но вообще это началось с Иисуса Христа.
Ну, по-видимому, да. Да.
Так, поэтому... который был рожден в иудейской вере.
Вот о том и разговор.
Но, тем не менее, Россия — страна христианская. Большинство людей исповедуют христианскую религию. И, кстати, обычай быть похороненным в земле характерен не только для христианской религии, для ислама тоже.
Но я вам хочу привести пример, уж коли мы заговорили о религиях. Наши давние предки были огнепоклонниками, фактически, да, язычники. И они считали, когда христианство вводилось на Руси, одним из самых страшных преступлений против души человека, это то, что ее зарывают с телом в землю, а не сжигают и не выпускают ее на волю.
А вот теперь посмотрите, сколько мы приводим друг другу примеров, но ни в одном мы не привели пример, что мертвое тело должно выставляться на всеобщее обозрение.
Дело не во всеобщем обозрении, Давид. Дело не во всеобщем обозрении. А дело в том, что если вы, так сказать, беспристрастный человек, я понимаю, что вы антикоммунист, вам это не нравится, ради бога, это ваша проблема и ваша, так сказать, свобода вашей совести. Но разговор-то идет о другом. Если вы интеллигентный человек, и когда вы, как вы говорите, беспристрастно судить, то тогда подходите к тому, что мавзолей Ленина посещают сотни сегодня и тысячи людей.
Напомню, что намерение коммунистов обратиться в суд с иском против автора фильма «Ленин. Что скрывали мифы» мы обсуждаем с председателем комиссии ЦК КПРФ Сергеем Серегиным у нас в студии и исполнителем текста от автора фильма «Мифы о Ленине» Давидом Шнайдером. Он у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Экс-премьер России Михаил Касьянов в ближайшие дни обжалует в Верховном суде отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. ЦИК признал недействительными более 13% подписей, собранных в поддержку Касьянова. По закону их доля не должна превышать 5%. Центризбирком России направил первые 129 приглашений международным наблюдателям для мониторинга президентских выборов 2 марта. Россия, как и на парламентских выборах в декабре, резко ограничила число наблюдателей, приглашены около 400 человек. В Урус-Мартановском районе Чечни 26 домов остались без света и газа в результате взрыва артиллерийского снаряда. При взрыве никто не пострадал. В Москву с кратким визитом прибыл кандидат в президенты Сербии, лидер радикальной партии Томислав Николич. 5 европейских лидеров обсудили в Лондоне глобальную финансовую ситуацию. В Кении бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан встретился сегодня с лидерами соперничающих политических сил в попытке урегулировать кризис. По словам Аннана, путем переговоров за месяц можно решить неотложные политические проблемы, а за год положить конец конфликту, который унес жизни более 850 человек. В Пакистане убит исламский боевик Касим Тури, который подозревался в причастности к двум крупным терактам. На севере Алжира сегодня произошел взрыв, погибли 2 человека, несколько ранены. Заминированный автомобиль взорвался у полицейского участка в городе Тения. Никто не взял на себя ответственности за случившееся. В иракском городе Мосул в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранены более 10 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что намерение коммунистов обратиться в суд с иском против автора фильма «Ленин. Что скрывали мифы» и телеканала ТВ-центр, на котором показали этот фильм, мы обсуждаем с председателем комиссии ЦК КПРФ Сергеем Серегиным, он у нас в студии, исполнителем текста от автора этого фильма Давидом Шнейдером, он у нас на прямой телефонной связи. Александр Дегтярев, член правления организации сохранения мавзолея Ленина, до глубины души оскорблен за героя фильма.
Для нашей страны Ленин – это отец-основатель нашего государства, так как для, например, Соединенных Штатов Джордж Вашингтон. И вот на этом фоне, когда пытаются наши соотечественники полить грязью, и опошлить и оболгать этого человека посмертно, у меня осталось впечатление, что это сугубо заказной фильм. И они, собрав вот эту команду, в числе которых был историк Владимир Лавров, бывший, кстати, человек марксистско-ленинских взглядов, это флюгер, и его призывы к ликвидации мавзолея на Красной площади и вообще всего Некрополя, это просто уму непостижимо, когда в роли вандала выступает историк. Я понимаю коммунистов Петербурга, Ленинграда, которые намерены обратиться в суд. Если им нужно будет запись этого фильма, они могут связаться через редакцию с нами, и мы можем предоставить им копию этого фильма с тем, чтобы это было более основательно и обоснованный их иск.
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Разрешите сказать две вещи.
Пожалуйста.
Оскорбление Ленина, это означает некоторым господам превращать, хотя хотят превратить Россию в колонию. Это первое. А второе, я хотел бы сказать, стоит ли народ чего-нибудь, если казнить свою историю? Без Ленина Россия ничего не стоит. Имейте в виду, господа.
Спасибо.
Спасибо, Муслим. Я думаю, и Александру Васильевичу Дегтяреву большой привет и спасибо. Мы с вами знакомы. Но я бы хотел сказать здесь, вот здесь помянул Дегтярев историка Лаврова. И в действительности, так сказать, флюгеризм этого господина неисчерпаем. И то, что его привлекли в качестве одного из ведущих экспертов в этот фильм, это тоже не украшает ни сам фильм, ни его создателей. Хотя бы из-за того, что когда Лавров писал свои диссертации первые, то активно публиковался, так сказать, в журнале «Вопросы истории КПСС». Это не преступление, конечно. Но, например, вот я цитирую его прямо. «Вождь мирового пролетариата заботился о молодом коммунистическом движении в Австрии». То есть он в архивах нашел соответствующую беседу Ленина с одним из руководителей австрийской молодой компартии. И вот такие выводы он там делал. То есть разговор о том, что когда нужно было писать одну диссертацию, которая соответствовала тогдашнему духу времени, она была написана так, как нужно было тогда. Сегодня возникла ситуация у господина Лаврова, он захотел стать членкором Академии наук, и он тут же выступает с идеей, так сказать, выноса тела Ленина из мавзолея, захоронения, и начинает искать всяческие грехи в его биографии. Это не украшает любого человека, а уж тем более человека, претендующего быть историком, и плюс к тому, так сказать, членом одной из самых уважаемых организаций научных. К счастью, сообщество академическое не избрало господина Лаврова членкором.
Вопрос Давида Шнейдера у нас на прямой телефонной связи. Мог ли ваш фильм косвенно способствовать популяризации фигуры Ленина, как в свое время произошло перед выборами? Фильм показали анти-ЛДПР, и Жириновский на следующее утро набрал 35% голосов.
Вы знаете, я надеюсь, что нет. Фильм сделан достаточно сдержанно, без эмоций, без криков и без надрыва. Я еще раз, я не историк, я не специалист. Я не могу оценивать объективность фактов, но, по крайней мере, в том тексте, который я читал, на каждое утверждение авторов приводилась цитата. Цитата из архива, из переписки, из воспоминаний. Нельзя сказать, чтобы это все было абсолютно голословно. Они выдвигали этот тезис, который аргументировали и подтверждали. Вопрос о ложности или субъективности, или вырванности из контекста этих цитат должен быть решен в суде. А популяризация Ленина, вы знаете, да поздно мы об этом говорим. Когда говорят об основателе нашего государства, мы живем в Российской Федерации. Основателями нашего государства были древние славяне. А государство, которое основал Владимир Ильич Ленин, Советский Союз, оно умерло. Его больше нет, оно не существует. Историю нельзя забывать. Забывать историю – это преступление. Самое главное – историю правильно осмысливать и делать из нее выводы, чтобы черные страницы истории не повторялись. Но для того, чтобы они не повторялись, самое главное – нужно о них знать. Их нельзя скрывать.
Спасибо.
Спасибо, Давид. Я вам благодарен за ваши слова, что историю нельзя забывать, но ее нельзя и искажать. И мне очень приятно слышать в вашем голосе некие извинения за то, что вы участвовали в фальсификации истории.
Наталья Морозова, главный редактор интернет-сайта «Верность Ленину», возмущена очередным антиленинским сериалом.
Даже Киселев сказал, ну, шпионом, конечно, Ленин не был. Но я вам вот что скажу. В 1956 году американский ученый Джордж Фрост Кеннон, который был антисоветчиком, кстати, тем не менее, он был добросовестным ученым. И он настолько изучил всю историю вопроса и сказал твердо: нет, шпионом Ленин не был. Все материалы о немецком шпионстве, о немецких деньгах, все это фальшивки, стопроцентное вранье. Причем вранье на уровне детского сада. Ну вот вам пример. Оказывается, броневика не было. Это миф. Почему его не было? Очень просто. Если бы Ленин залез на броневик, он бы поскользнулся и упал. Значит, он не мог бы на нем продержаться и 2 минут.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте. Вопрос Серегину. Может, вы скажите, кому принадлежат следующие цитаты? Вы должны знать. Нам надо не только сломать какое бы то ни было сопротивление, нам надо заставить работать в новых рамках. И мы имеем средства для этого. Это средство — хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность.
Ну что же, вы процитировали, да? Ну и что вы из этого, какой вывод из этого вы делаете? Вы забываете заповедь: кто не работает, да тот пусть и не ест? Или как вы считаете, можно, так сказать, жить за счет других, можно не работать? Я считаю, что, так сказать, это было сказано в определенных условиях, достаточно жестко, но в тот момент, когда требовалось, чтобы все и каждый гражданин работал на всех, и все работали на каждого.
Слово Давиду Шнейдеру. Насколько убедительно прозвучало в фильме от разоблачения красного террора?
Вы знаете, для меня и до фильма не было никаких сомнений в существовании красного террора. Мой отец, будучи студентом Одесского университета, в 1951 году был обвинен в создании вооруженной антисоветской организации, имеющей целью свержения советской власти на Украине. И приговорен к 20 годам лагерей, 10 годам ссылки, 5 годам поражения в правах. Поскольку это было в 51-м году, а не в 17-м, то в существовании красного террора я не сомневаюсь, я в это абсолютно верю. Мне кажется, что в фильме это было достаточно убедительно и аргументированно. Красный террор был, сотни тысяч людей, если не миллионы, были уничтожены и убиты большевиками. И если рассмотреть историю эмиграции, то эти десятки, сотни тысяч людей, которые были вынуждены эмигрировать, которые умерли вдали от Родины, и благодаря коммунистам Россия лишилась цвета, науки, культуры, то, собственно, спасибо им за это большое.
Слово Сергея Серегина. Есть такая версия, что, наоборот, Компартия больше всех пострадала от массовых репрессий.
Ну, что касается массовых репрессий, здесь у меня есть особенная точка зрения. Я, кстати, должен вам сказать, что я ждал этого вопроса, поскольку это стало общим местом во всякого рода дискуссиях коммунистов с кем бы то ни было. Но должен вам сказать, что разговор идет в конечном итоге не о массовости или не массовости репрессий. Речь идет об обоснованности репрессий. Если уж вы хотите, то одной из очень массовых репрессий была, скажем, та знаменитая бомбежка Дрездена, которую осуществили англосаксы, и когда там стерли город с лица земли. Но у кого-нибудь из нас, тех, кто знает историю, тех, кто помнит, кто развязал войну, они, так сказать, поднимется этот вопрос, что были они, так сказать, обоснованы, не обоснованы. Да, бомбежка, наверное, ее можно было избежать, такой бомбежки города. Но вместе с тем шла война. Кто ее развязал? Это было в ответ на развязывание войны. Я не оправдываю убийства, я не оправдываю, так сказать, каких-то необоснованных вещей. Но давайте говорить честно. Вот здесь правильно совершенно Владимир в начале нашей передачи сказал, что был красный террор и был белый террор. И не нужно здесь, так сказать, начинать подсчитывать, с какой стороны что-то произошло. Вот сегодня, кстати, выступал на радио «Эхо Москвы» Веллер. Я прошу прощения, может быть, это не принято в радиосообществе, так сказать, хвалить другую передачу. Но Веллер там по-русски сказал всем, что когда мы говорим о красном терроре и белом терроре, то еще, так сказать, неизвестно, чей террор принес больше жертв нашей России. Поэтому давайте не будем считаться жизнями. Да, это проблема. Да, это проблема гражданской войны. Так вот и вопрос. Должны ли власть придержащие доводить свою страну и выводить ее на грань гражданской войны, когда уже у народа, кстати сказать, в соответствии с Конвенцией ООН, не остается другого способа, как взяться за оружие для защиты своих интересов.
Слушаем вопрос Валерия Аркадьевича, радиослушатель из подмосковного Королева.
Благодарю вас.
Спасибо. Добрый вечер. Да.
Вы знаете, очень хочется, во-первых, поблагодарить создателей этого фильма для того, чтобы с гражданами проводить разъяснительную работу и показывать свежайший образчик геббельсовской пропаганды. В рик руче быстрее поверят. Так что это очень полезная штука, эта запись у нас есть. Теперь вернемся к таким вещам, как вот прагматика. Конечно, это провокация. И ни в коем случае нельзя влезать в судебные отношения. Можно объясняться, где-то разговаривать в эфире, но не лезьте в суд. Или поверните дело таким образом, чтобы та сторона подавала в суд. Это практически будет правильно.
Слава Давиду Шнейдеру, как бы вы поступили на месте создателей фильма? Выступили бы, да.
Я бы на месте создателя фильма не поступил бы никак. Они создали произведение, произведение прошло в эфире. Оно вызвало реакцию, свои цели они добились. Если на них подадут в суд, а Компартия имеет право на них в суд, я был бы очень рад, если бы Коммунистическая партия Российской Федерации подала бы в суд. Что же касается белого и красного террора, то, простите, лозунг поражения своего правительства в гражданской, в империалистической войне, это военное преступление, за которого надо расстреливать по закону военного времени.
Извините, связь прервалась.
Да, напомню, что у нас Давид Шнейдеров на прямой телефонной связи.
Беда заключается в том, что телефонные сети не выдерживают разговоров о расстрелах. По-видимому, это не та тема, которая сегодня занимает наше общество.
Слушаем вопрос москвички Анны Федоровны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотела сказать вот Давиду Шнейдерову о том, что миллионы наших соотечественников во время Второй мировой войны, Великоотечественной, оставили свои жизни за освобождение, в частности, Освенцима, и миллионов его сограждан и соотечественников под знаменем Ленина и с идеалами Ленина.
Ну, там военная тема не поднималась, скорее шла.
Нет, дело не в военной теме. В действительности, вот я прошу прощения, не запомнил имени сейчас говорившей.
Анна Федоровна.
Анна Федоровна, вы совершенно правы, и здесь даже разговор немножко о другом. Может ли народ, который был угнетен, распят, расстрелян, задавлен, как нам сейчас говорят эти самые авторы фильма, может ли такой народ подняться на защиту такого государства? И все-таки народ единодушно поднялся на защиту своего собственного государства, государства рабочих и крестьян, там, где они, благодаря Ленину, получили в свое, так сказать, распоряжение все, чем владеет страна.
Да, вопрос Давиду Шнайдеру, который вернулся на прямую телефонную связь. Ну, речь зашла о том, что служит ли оправданием ленинской политики то, что народ поднялся на защиту страны от фашизма.
Народ не единодушно поднялся. Народ в большинстве своем действительно поднялся, это действительно так. Во-вторых, выбирая между поработителями Родины, а немецко-фашистские захватчики, безусловно, были поработителями Родины, выбирая между концлагерями Гитлера, газовыми печами, российский народ действительно поднялся. Но ведь точно так же российский народ поднялся на борьбу во времена Наполеона. И говорить о том, что Александр III был человеком, который сплотил народ, наверное, не очень правильно. Действительно, советский народ практически единодушно поднялся на борьбу с захватчиками. Нас хотели уничтожить. Понимаете, поэтому да, Родина в данной ситуации, действительно, Родина важнее политических дрязг, Родина важнее политических распри, потому что это Родина, это решалась жизнь народа. И формально, да, люди говорили за Родину, за Сталина, но люди шли за Родину. А Сталин это уже дело второе. Люди шли воевать за свою собственную Родину, за свою страну, за своих детей, которые были бы уничтожены. И это показала и блокада Ленинграда, и бомбежки различных городов.
Спасибо. Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, товарищи, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, мне кажется, тут никогда не удастся поставить какую-то одну точку, потому что, может быть, достаточно сложная тема. Мне кажется, опять же, что довольно малозначительным является вопрос, были эти самые немецкие деньги или нет. Уж скорее тогда можно было поставить вопрос, а чего же тогда стоила страна, в которых вот такие какие-то там деньги могли ее перевернуть. И знаете, что меня тревожит вот сейчас, вот сегодня, больше всего? Если бы было много сейчас поклонников Ленина, меня бы это не особенно даже и тревожило. Но зато вот его как раз забыли. Вот тут говорил один слушатель, 95% почти ничего не знают. Но зато половина населения почти что боготворит Сталина. Вот это вот действительно национальная трагедия. Спасибо.
Какова сейчас официальная точка КПРФ относительно Сталина?
Что касается Сталина, это личность в истории. Я здесь просто сошлюсь только на одну вещь. В свое время, когда Михаила Александровича Шолохова спросили, был ли культ личности, Михаил Александрович публично, в зале, в котором присутствовал, это был колонный зал, понятно, что это будет больше 1000 человек, он ответил на этот вопрос. Да, культ был, но была и личность. Поэтому каждая личность в истории должна оцениваться по результатам своей деятельности. Я сейчас, так сказать, не хотел бы втягиваться в обсуждение роли Сталина в нашей истории, но, так сказать, вместе с тем, должен сказать, что мы подходим к этому так вот, с точки зрения нормальной исторической. Теперь одно замечание Давиду. Вот, к сожалению, по-видимому, это общая слабость создателей фильма. Потому что война с Наполеоном проходила не при Александре III, а при Александре I.
Ну, наш собеседник сказал, что он не историк. А историк-писатель Рой Медведев, бывший диссидент, бывший народный депутат СССР и член ЦК КПСС, огорчен бестактностью руководителя канала ТВ-центр.
Показывать в день смерти Ленина тенденциозные или искажающие какие-то факты фильм – это некорректно. В конце концов, если даже рассматривать коммунистов как людей верующих, во что-то с точки зрения создателя фильма ошибочное, допустим, в коммунистическую идеологию, то и то это является вызовом. Так же, как показывать, допустим, в Рождество какой-нибудь фильм против Иисуса Христа или против православной церкви. Это тоже был бы вызов. Тот, кто отвечает за показ этого фильма, должен был бы от этого воздержаться. Я этот день не отмечал, но я понимаю тех людей, которые этот день отмечают.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте, спасибо. У меня вопрос к товарищу Серегину. Вот коммунистов часто обвиняют в том, что захоронение Ленина соответствует христианским традициям. Почему вы не используете простые аргументы, а именно, что это захоронение соответствует христианским традициям? Вспомните мощи Серафима Саровского, вспомните мощи Киево-Печорской лавры, и зайдите в любой православный храм, там часто можно встретить мощи почитаемых людей при жизни.
Ну, я вам могу привести еще ряд примеров. Например, великий хирург Пирогов похоронен точно так же в склепе в Виннице. И так далее, и так далее. То есть, такие захоронения всегда были. Они существуют не только, так сказать, у нас в стране, в других странах тоже. Поэтому тут речь о христианской традиции, и вообще-то говоря, это натяжка, большая натяжка. Что, а все остальное, я уже эту, я свою точку зрения высказал. Ленин, в принципе, не исповедовал христианскую религию истово, как, то есть он был крещен, да, все так, но он был атеистом, поэтому нужно ли требовать, даже после смерти, чтобы он, так сказать, вернулся в лоно церкви, ну, не думаю.
Но, тем не менее, Сталина после 22-го съезда по решению вашей партии вынесли из мавзолея. Слово Давиду Шнейдерову. Следует ли создателям фильма продолжить этот сериал и сделать фильм о Сталине тоже?
Вы знаете, я не могу тут говорить ничего за авторов фильма. На мой взгляд, было бы весьма любопытным создание подобных картин, безусловно, и о Сталине, о Никите Сергеевиче Хрущеве, о Леониде Ильиче Брежневе, Константину Ксиновичу Черненко, Юрию Владимировичу Андропове. Главное соблюсти меру тактичности, меру объективности и доказательности. Вот если мера доказательности будет в этих картинах соблюдена, то почему бы и нет? Мы должны, я еще раз говорю, я с самого начала программы говорил, мы должны знать правду.
Слушаем вопрос спасибо, москвичке Наталье.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, мы просто православные требуем убрать кадабра из Красной площади. Этот вопрос будем на обсуждение, на референдум выносить.
Ну, это справедливо. Давайте референдум, посмотрим, что из этого получится. Но я вам должен сказать следующее, что когда возникли вопросы о том, что Ленина нужно, тело Ленина нужно вынести из мавзолея и захоронить, то мы в короткий срок собрали десятки тысяч подписей, причем собирали их только в одном месте, на Красной площади, там, где, собственно, и покоится Ленин. И это были десятки тысяч подписей за короткий срок. Если нужен референдум, давайте проводить. Только организовывайте его. Мы его организовывать не будем. Нам это не нужно.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу завершить вашу передачу двумя замечаниями для автора фильма. Вот первое известно. Чтобы одно очистить, надо другое запачкать. Однако можно, говорят, запачкать все и ничего не очистить. И второе. Нам и юдекс импроприо казва. Никто не судья в собственном деле. Благодарю за внимание.
Пытались ли создатели фильма быть судьями в историческом процессе слова Давиду Шнейдерову?
Ну, во-первых, на мой взгляд, авторы фильма не претендуют на роль судей. Они говорят о фактах. Они говорят о тех фактах, которые нам преподносили в советское время. И приводят как доказательства документы и свидетельства, свидетельствующие об обратном. Ну, тавтология, извините. Еще, кстати, прошу прощения за Александра. Конечно, первый, а не третий. Они попытались сделать объективную оценку деятельности Владимира Ильича Ленина и развенчать мифы, которые сложились в умах более старшего поколения, среднего поколения за многие годы. Насколько им удалось, я еще раз говорю, если коммунисты считают, что они, авторы фильма, Светлана Стасенко, исказила факты, что эти документы лживы, свидетельства очевидцев лживы, что эти письма не писались, необходимо подать в суд, раскрыть архивы и обнародовать их, и доказать в юридическом порядке, что авторы фильма занимались клеветой. Если будет оказано, что авторы фильма правы, это должен быть, в общем, официальный конец Коммунистической партии Российской Федерации. На этом должна быть поставлена точка в истории. Судить об этом – это не погоня за дешевой сенсацией, это, на мой взгляд, достаточно умеренные по тону, просто сопоставление того, что нам говорили, и того, что есть на самом деле. Если с этим не согласны, необходимо предоставить доказательства, письма и воспоминания, свидетельствующие об обратном.
Спасибо. Какой компенсации за клевету на своего вождя вы считали бы адекватной?
Ну, я бы считал, что вот выступления, подобные тому, которые сейчас мы слышим от Давида, достаточно, так сказать, честное, хотя тенденциозное, безусловно, но достаточно честное. Я бы считал, чтобы авторы фильма вышли, и вот так, как Давид говорит, сказали, что вот эти, так сказать, приводя вот эти цитаты, мы не процитировали документ целиком, что вначале было вот это, потом было вот это, а эта фраза была там, и мы ее выдернули, нам было удобно там где-то было удобно сказать. Дело-то в том, вы правы совершенно. Всякое цитирование, я вам, даже в трудах любого великого человека, найду вам миллион вариантов, так сказать, доказательств или опровержения той или иной мысли, поскольку можно, когда он ведет полемику определенную или работает с какими-то материалами, он может высказывать, так сказать, какие-то кусочные мысли, которые можно интерпретировать так или иначе. Поэтому вот то, что вы говорите, единственный вопрос, Давид, еще раз повторяю вопрос к вам, а судьи кто? Вы все время говорите, давайте откроем архивы, кто давайте?
Слово Давиду Шнейдеру. Применимо ли к творческому процессу такое судебное понятие, как публичное опровержение?
Да, безусловно, если этот процесс касается реально существующих или существовавших людей. Безусловно. Безусловно, каждый автор должен быть ответственным за свои слова. За слова, произнесенные с экрана телевизора или в эфире радиостанции, которые услышат миллионы, сотни, десятки тысяч людей, автор должен отвечать. Автор, безусловно, имеет право на художественный вымысел. Автор имеет право на свободу творчества, если это не касается реально существующих людей. Если это касается реально существующих людей, то каждое слово должно быть объективным, обоснованным и доказательным. Поэтому автор, безусловно, ответственен за свою точку зрения.
Вопрос, Сергей Серегин, надеетесь ли вы, что такой процесс все-таки состоится?
Ну, я думаю, что такого процесса не состоится по одной простой причине, что архивы, как известно, сейчас не открывают, а закрывают. И тот короткий период, когда архивы после 91-го года попытались было открыть, быстренько их закрыли. И сегодня очень большое число архивов недоступно даже и историкам. Оно закрыто. Я могу сослаться на мнение известного крупного историка профессора Емельянова.
Спасибо. Напомню, что о намерении коммунистов обратиться в суд с иском против автора фильма «Ленин. Что скрывали мифы» мы беседовали с активистом КПРФ Сергеем Серегиным, он был в студии, и исполнителем текста от автора Давидом Шнейдером, он был на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсер Лена Ширяева и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».